«А чего бы ты хотел?» — спросил его дух.
«Да ничего», — ответил Скрудж. «Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь. Вот и все».
Дух задумчиво улыбнулся, взмахнув рукой, сказал: «Поглядим другое Рождество». При этих словах Скрудж-ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж не знал больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно все так и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник. Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол. Тут Скрудж взглянул на духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь. Дверь распахнулась, и маленькая девочка несколькими годами моложе мальчика вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем.
«Я приехала за тобой, дорогой братец», — говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. «Ты поедешь со мной домой? Домой, домой!»
«Домой, малютка Фэн?» — переспросил мальчик.
«Ну да!» — воскликнула дитя, сияя честью. «Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде. И дома теперь, как в раю. Вчера вечером, когда ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не боялась и взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: да, пускай приедет, и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной», — продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами. «И никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться!»
«Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн», — воскликнул мальчик.
Девочка снова рассмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.
Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую: «Тащите вниз сундучок ученика Скруджа!» И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо снисходительным взглядом, пожал его руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик того самого. На что почтальон отвечал, что он благодарит хозяина, но если это то самое, чем его тот раз уже подчивали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем. Уселись в экипаж и весело покатили со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечно зеленых растений.
«Хрупкое создание», — сказал дух. «Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце».
«О, да», сказал Скрудж, «ты прав, дух, не мне это отрицать, боже упаси».
«Она умерла уже замужней женщиной», — сказал дух. «И помнится, после нее остались дети».
«Один сын», — поправил Скрудж.
«Верно», — сказал дух, — «твой племянник».
Скруджу стало как будто не по себе, он буркнул. Да. Всего секунду назад они покинули школу и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок, карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчии. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. И на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание.
«Еще бы!» — воскликнул Скрудж. «Ведь меня когда-то отсюда и сюда отдали в обучение».
Они вступили внутрь при виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что будь она еще хоть на 2 дюйма выше, голова его уперлась бы в потолок. Скрудж был в неописуемом волнении и воскликнул. «Господи, спаси и помилуй, да это же старикан Физиуик, живехонек!» Старый Физиуик отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали 7 пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей и закричал приятным, густым, веселым зычным басом. «Эй вы, Эбенизер, Дик!» И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно бежал в комнату в сопровождении другого ученика.
«Да ведь это Дик Уилкинс!»
«Это Дик Уилкинс», — сказал Скрудж, обращаясь к духу. «Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, конечно же он! Бедный Дик! Он так был ко мне привязан!»
«Бросайте работу, ребята!» — сказал Физиунг. «На сегодня хватит! Ведь нынче сочельник, Дик! Завтра Рождество, Эбенизер! Ну-ка, мигом запирайте ставни!» — крикнул он, хлопая в ладоши. «Живо, живо! Марш!»
Вы бы видели, как они взялись за дело. Раз, два, три, и они уже выскочили на улицу со ставнями в руках. 4, 5, 6 поставили ставни на место. 7, 8, 9 задвинули и закрепили болты. И прежде чем вы успели бы сосчитать 12, уже взлетели обратно, дыша, как призовые скакуны у финиша.
«Ого-го!» — закричал старый Физюнг с невиданным протворством, выскакивая из-за конторки. «Тащите-ка все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места! Шевелись, Дик! Шевелись, Эбенизер!»
«Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они не оттащили прочь с благословения старика!»
В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой. Снова было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какого можно только пожелать для танцев в зимний вечер. Пришел скрипач с нотной папкой, встал на высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она визжала, ну прям как целый оркестр. Пришла миссис Физиунг, сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли 3 миссис Физиунг, цветущие и прелестные. Пришли следом за ними 6 юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом-булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата-молочником. Пришел мальчишка-подмастерье из лавки напротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку, служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все.
Один за другим, кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто сталкивая других, кто таща кого-то за собой. Словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс, все 20 пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую, и пара за парой на середину комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала и всякий раз раньше, чем следовало. Пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепутались окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый физиунг захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал: «Славно поплясали!» И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но, будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запеликал. И притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобрачном состоянии тащили домой на ставни, либо погибнуть. А затем снова были танцы, а затем фанты, и снова танцы, а затем был сладкий пирог и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей, и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач... Да чего же ловок, пес его возьми. Но не нам с вами его учить, он знал свое дело. Заиграл старинный контрданс «Сэр Роджер Каверли». И старый физиунг встал и предложил руку миссис Физиунг. Они пошли в первой паре. Разумеется, им пришлось потрудиться на славу. За ними шло... пар 20, а то и больше. И все лихие танцоры, все такой народ, что шутить не любят, уж коли возьмутся плясать. Так будут плясать, не жалея пяток. Но будь их хоть 50, хоть 150 пар, старый физиунг и тут бы не сплошал, да и миссис Физиунг тоже. Да, она была воистину под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу, она достойна и этой. А тыкр мистера Физиунга положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый физиунг и миссис Физиунг проделали все фигуры танца, как положено, и бегом вперед, и бегом назад, и взявшись за руки галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физиунг подпрыгнул, пристукнул в воздухе каблуками, да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам. Тут же встал, как вкопанный. Когда часы пробили 11, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физиунг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали. Двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина. Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь... когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, он вспомнил о духе и заметил,
что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко. Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, заметил дух.
«Немного?»
— удивился Скрудж. Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физиунгу, а когда Скрудж повиновался, ему сказал: «Ну что, разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу. Всего 3-4 фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?»
«Да не в этом суть», — возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж.
«Не в этом суть, дух. Ведь от Физиунга зависит, сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд — легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить. Все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния».
Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и запнулся.
«Что же ты умолк?» — спросил его дух.
«Так, ничего», — отвечал Скрудж.
«Ну, а все-таки?»
«Пустое. Просто мне захотелось сказать 2-3 слова моему клерку. Вот и все».
Тем временем юноша Скрудж погасил лампу, и вот уже Скрудж вместе с духом опять стояли под открытым небом.
«Мое время истекает», — заметил дух.
«Поспеши». Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие, и Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше, в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы. Но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах. И было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе, и что станет с ним, когда она вырастет, и черная ее тень поглотит его целиком. Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от сияния духа.
«Ах, все это так мало значит для тебя теперь», — говорила она тихо. «Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать или утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить тебя я, тогда, конечно, я не должна печалиться. Но это...
Но что это за божество, которое вытеснило тебя?» — спросил Скрудж.
«Это деньги».
«Нет справедливости на земле. Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово на словах, во всяком случае, осуждать погоню за богатством».
«Ты слишком трепещешь перед мнением света», — кротко укорила она его. «Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной — стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим, и новая, всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком?»
«Ну и что же?» — возразил он. «Что плохого? Даже если я и поумнела, наконец. Мое отношение к тебе не изменилось».
Она покачала головой. «Разве не так?
Наша помолвка — дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом».
Но я изменился с тех пор. И в те годы Я был совсем иным. Ты был мальчишкой, нетерпеливо отвечал. Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, возразила она. А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, да, я много думала и решила вернуть тебе свободу.
Разве я когда-нибудь просил об этом?
На словах нет, никогда.
А каким же еще способом?
Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся, сказала девушка кротко. Но вместе с тем, пристально и твердо глядя ему в глаза. Если бы эти узы не связывали нас, разве бы ты стал теперь домогаться моей любви, стараясь меня завоевать? О, нет. Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил.
Это только ты так думаешь.
Бог видит. Я была бы рада думать иначе, отвечала она. Уж если я должна была наконец признать эту горькую истину, значит, как же она сурова и неопровержима. Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жену беспреданницу. Это ты-то? Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован корыстью. Да, если бы ты даже на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление? Нет, нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле. Во имя моей любви к тому, кем ты когда-то был. Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворотясь от него. Быть может, когда я вспоминаю прошлое, я верю в это. Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в этой жизни, которую ты сам себе избрал. С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.
«Дух!» — вскричал Скрудж. «Я не хочу больше ничего видеть! Отведи меня домой! Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня?»
«Ты еще увидишь одну тень из прошлого», — сказал дух.
«Ни единой! Ни единой! Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!»
Но неумолимый дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше. Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату. Не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко по-зимнему пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял бы ее за свою, только что скрывшуюся подружку. Так они были похожи. Но тот час уже увидал и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении, где 40 коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел, как добрых 40, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, и последняя вскоре сама принялась участвовать в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно термошить ее. Ах, как бы мне хотелось быть тогда одним из них! Но я
Я бы никогда не был так груб, о нет. Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я тащить с ее ножки, Господи, спаси помилуй, бесценный крошечный башмачок. А разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию? Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы больше не выпрямилась в наказание за такую дерзость. Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне, любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках, распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых бесценное сокровище. Словом, не скрою, что я желал бы воспользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену. Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье оказалась в самом центре бурной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить на порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге. Его душили, обхватив за шею, на нем повисали, уцепившись за галстук, его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь. А крики изумление и восторга, которыми сопровождалось скрытие каждого пакета, а неописуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, и попутно возникло подозрение, что он уже успел приглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке. А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной. Все это просто не поддается описанию. Скажем только то, что одним за другим все ребятишки, а вместе с ними и шумные изъявления их чувств были удалены из гостиной наверх и удворены в постели, где мало-помалу угомонились. Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор. Когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувший к его лицу дочери занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло было и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет. «Белл», — сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, — «а я видел сегодня твоего старинного приятеля». «Какого же это?» «Угадай». «Как я могу угадать? А впрочем, я, кажется, догадываюсь», — воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. «Мистера Скруджа?» «Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен. Так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек. Один, как перст на всем белом свете». «Дух», — произнес Скрудж надломленным голосом, — «уведи меня отсюда». «Я ведь говорил тебе, что все это тени минувшего», — отвечал дух. «Так оно и было. И не моя в том вина». «Уведи меня отсюда», — взмолился Скрудж. «Я не могу это вынести». Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых он ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться. «Пусти меня! Отведи меня домой! За что ты меня преследуешь?» Борясь с духом, если это можно было назвать борьбой, ибо дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, Скрудж увидел, что сноп света у духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил духу на голову. Дух сразу как-то осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю. Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну. И в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он, что было мочи, на колпак-гасилку, затем рука его ослабла и повалилась на постель. Так он уснул мертвым сном.